Глава 7. Я люблю этот эксперимент. Я находилась в эксперименте почти год. Я больше не чувствовала, что плыла поперек потока. В течение этих последних месяцев я поняла, что до дизайна человека пыталась плыть против течения всю свою жизнь. Я просто к этому привыкла. Это стало нормой. Когда я перестала инициировать, я поняла, что именно в инициации была причина моего истощения. Инициировать для генератора — это все равно, что пытаться плыть против течения. Это отнимает много сил и энергии, поскольку тут же возникает необходимость справляться с мощнейшим сопротивлением. Генераторы имеют огромный запас энергии. Но если эта энергия не используется по назначению, износ и поломки в теле и психике неизбежны. Я также поняла, что до дизайна человека мой ум был контролером моей жизни. Он был мастером трюков и всю жизнь водил меня за нос, не позволяя моему сакральному центру выйти на сцену. Он имел целый гардероб костюмов для постановки грандиозных бродвейских спектаклей. Ему не составляло труда вытащить любой костюм и переодеться в мгновение ока. Мой ум вечно дурачил меня своими каждый раз новыми спектаклями. Я никогда не знала, насколько он умен, пока он так явно не проявил себя в эти последние месяцы. Это была его злость на мои сакральные отклики. Я почти 20 лет занималась медитацией, учась свидетельствовать эту свою часть. Это был потрясающий инструмент, но, не зная того, что внутри меня принимает решение, было так легко отдать свой авторитет кому-то другому или даже самому уму. Несколько раз я замечал, как он использовал слова, чтобы заставить меня пойти против моего сакрального отклика. И эти слова звучали очень похоже на то, чему я следовала все эти годы, думая, что это говорит мое сердце. Это было действительно шокирующее наблюдение. За эти 10 месяцев я следовала своему сакральному отклику даже в самых простых ситуациях. Хочешь чашечку кофе? Для сакрального центра нет разницы между большим и маленьким решением. Он просто реагирует. Это механизм отклика. Вначале этот механизм был немного заржавевшим, поскольку долго не использовался. Сакральный центр открывается или закрывается, реагируя на то, что к нему приближается. Заржавели именно эти петли для открывания и закрывания. Вот почему имеет значение каждый отклик. Неважно, насколько он незначителен. Он заставляет механизм работать. Когда все работает, петли остаются хорошо смазанными, и сакрал просто продолжает откликаться на вопросы. Сакрал откликается тем, что он открывается или закрывается. Он всегда доступен для вопросов, но не всегда доступен для того, чтобы использовать свою энергию. В этом глубочайший урок моего эксперимента. Через некоторое время отклик стал паттерном моей жизни. Больше не нужно было об этом думать, стараться держать язык за зубами или сопротивляться соблазну, попробовать что-то сделать. Отклик укоренился внутри очень прочно. Что было трудно в это время, так это наличие иллюзий, в которые я верила как в реальность. Это были моменты внутренней встряски и боли. Иллюзии это были или нет, но они по-прежнему были частью той меня, которая, я думала, умирает. Эти потрясения прекратились к началу 8-го года. В течение этих месяцев я ясно видела, что мой ум бессилен перед моим сакральным откликом. Я наблюдала каждый его трюк для возвращения себе власти, и он по-прежнему пытается отмотать все назад. Но он так и не смог добиться успеха. Даже когда вся моя жизнь вокруг меня разваливалась, я не желала идти против своего сакрального отклика, как бы он меня ни соблазнял. Эта бдительность нужна всегда, до самой моей смерти. Ум никогда не уходит. О, он дремлет и может даже впадать в спячку на долгое время, но он никогда не оставляет своих попыток вернуть себе трон. Очень важно следующее. Я ответственно заявляю, что, проживая этот эксперимент, я никогда не получала того, что хотела. Периодические потрясения этому мешали. Мне от этого смешно. Зачем вообще идти в этот эксперимент, если в конечном итоге вы не получаете того, чего хотите? Я могу объяснить, почему я так говорю. Раньше я всегда знала, что мне хотелось бы получить, и мерила все в соответствии с тем, в какой степени я это получаю или не получаю. Теперь мне ясно, что именно это служило причиной всех моих страданий. Страдания продолжались много лет. Страдания длились ровно столько, сколько я тешила себя надеждой. Все должно происходить именно так, как я хотела, чтобы это происходило. Но даже в эти годы, когда внутри что-то постоянно разрушалось, я продолжала видеть снова и снова совершенство того, как разворачивалась моя жизнь. Даже когда я не получала того, чего желала, или на что надеялась, или что считала нужным, я могла видеть красоту того, как все происходило на самом деле. Это наполняло меня трепетом. Раньше я чувствовала нечто подобное на зрелищных мероприятиях. Но это чувство было совсем другого рода. Речь шла о простых житейских событиях, которые, если я им не мешала, разворачивались просто идеально. Я не всегда могла увидеть это в те первые годы. Но, рефлексируя, я всегда вижу совершенство моей жизни. В какой-то момент, я думаю, что это было где-то в начале 5-го года, все поменялось. Это превратилось в желание иметь то, что у меня есть. И это больше не было просто рефлексией, это было проживанием. Это не было простым пониманием того, что есть. Это был трепет глубинного принятия. То, что было в моей жизни, было именно тем, чего я хотела. То, что жизнь принесла мне через каждый сакральный отклик, было для меня идеальным. И это был колоссальный сдвиг. Тогда же я обнаружила, что в моей обычной жизни существует настоящая магия. Но давайте вернемся туда, где начиналась моя история. Я 10 месяцев в эксперименте и до сих пор чувствую себя фурией. 1 апреля. В постели. Эти последние несколько недель. Мой дайвинг в дизайн человека, похоже, закончился. И я не думаю, что это как-то связано с Днем дурака, 1 апреля. Я не знаю, временное это или нет, но так происходит. Да, мне придется подождать и посмотреть, как это будет разворачиваться. Отсюда увидеть будущее невозможно. Никак. Я могу жить только в моменте, а после я посмотрю, что это мне принесет. Я экстремистка. Я либо полностью включена, либо напрочь выключена. Я помню, как подруга меня в шутку спросила: «У тебя есть середина?» Прозвучало «а-а», и мы обе захохотали. Это еще одна вещь, которую я узнала о своем сакрале. Он реагирует на все. Он не отличает нечто серьезное от шутки. Он просто реагирует. Он даже реагирует на чужие разговоры в ресторанах. Иногда я чувствую себя, как будто на свободу выпущено чудовище. Огромный монстр. Происходит какой-то сдвиг. Я это чувствую. Люди все еще приходят, чтобы я посмотрела на их карты или поговорить о дизайне человека. Но внутри меня что-то происходит. Мое исследование дизайна человека всегда было очень личное и эгоистичное. Я никогда в это не шла для того, чтобы стать аналитиком. Это всегда было для того, чтобы стать собой. Ныряние в чистую, холодную воду логики так прекрасно. Видение всей Вселенной таким логичным образом вводит меня в трепет. Я привыкла замирать перед тайнами Вселенной. И теперь, со всем этим пониманием, основанным на физических и математических формулах, я удивлена еще больше. Похоже, мне придется вникнуть во всю систему дизайна человека, пока я не пойму для себя, как Ра видела эти вещи на моем первом чтении. Я не знала, что мне нужно делать то или это, даже когда я это делала. Я просто продолжала уважительно относиться к каждому своему отклику. И я оказывалась сидящей во всех этих классах. Я была полностью поглощена своим сакральным откликом. Я просто позволяла ему вести меня на занятия, покупать материалы, кассеты. Слушая и впитывая глубоко все это невероятное знание, я почти поняла. Почти. Но была одна недостающая деталь. В моем чтении Ра говорила о генетической роли пятой линии в 59-х воротах и ее соблазнении, и о том, что все это было темой моего сакрального центра. Пока не прошел курс сексуальности в Таосе, для меня это оставалось тайной, и я даже не знала, что пыталась в нее проникнуть. Ра начал говорить о разных линиях, и вдруг... Я увидела, что он имел в виду, когда говорил мне об этом. Соблазнение — это тема любой пятой линии в карте. Еще одно понимание пришло, когда он упомянул в классе, что есть линии индивидуальные, племенные и коллективные. На чтении он мне сказал, что даже мои племенные ворота очень индивидуальны. Еще один кусочек головоломки встал на свое место. Я никогда не думала, что буду все это делать. Это все происходило во мне подсознательно и происходит до сих пор. Я никогда не знала, как это важно для меня — увидеть в формулах этого знания то, как Ра видел те вещи, которые он говорил мне на моем чтении. Это было очень важно. Только оглядываясь назад, я понимаю, насколько. Я не могла верить другому человеку, который говорил мне, кем я являюсь. Он не мог быть волшебником, даже если информация ежедневно подтверждалась в моем собственном опыте. И я с головой нырнула в этот эксперимент, не имея никакого понятия, насколько глубоким окажется это погружение. Я должна была это сделать. Я не могла принять слова Ра на веру. Не могла. Я должна была увидеть это сама. Я должна была выяснить, как это работает для меня. Слова о стратегии и авторитете оказались правдой. Тем не менее, я должна была углубиться в мои личные исследования дизайна человека, пока не дошла до тех формул, которые в нем используются. И обо всем этом я даже не была в курсе. Я должна была добраться до формул, на которых было построено мое чтение. Только тогда я смогла бы узнать, что это система, а не просто человек. Это было принципиально, чтобы это не был человек. Я не хотела еще раз этой боли в своей жизни. В последний раз это было Сошо, и это оказалось практически фатальным для моего духа. Я должна была убедиться в том, что это была система, основанная на логике, и что именно это может помочь людям видеть себя и быть теми, кем они являются. Система не должна быть основана на персоналии. Я должна была увидеть, что все это не являлось тем, что Ра лично видел во мне и просто поделился увиденным. Основание должно корениться в формулах системы. Система сама тренирует внутренний авторитет и, таким образом, не может быть внешнего авторитета, который говорит людям, что они должны делать. Это должна была быть система, которая показывает, как человек может получить свой собственный внутренний авторитет. В противном случае сама система будет представлять собой ложь. Зная, что сама система позволяет мне погружаться все глубже и глубже в мой эксперимент, я могу просто жить этой жизнью в ожидании и отклике. Похоже, что обнаружение истинной формулы помогло мне обрести более глубокое дыхание, которое все больше и больше приближало меня к себе самой. Может быть, во мне сидела какая-то неосознанная часть меня, которая еще цеплялась и не могла отпустить до тех пор, пока этого не случилось? Может быть, здесь был настоящий риск для моей жизни? Я не знаю. Я просто знаю, что теперь я могу полностью все отпустить. Другой аспект моего подсознательного расследования, который был столь же важным, это то, что я не приняла за истину ничего из того, что Ра сказал обо мне лично. Я приняла возможность эксперимента, и это все. После этого я полагалась исключительно на свой сакральный отклик. Если он звучал как «а-а» на то, что говорил мне Ра, я слушала свой отклик. Это было недопонимание с моей стороны. Я доверяла тому, что это вернется ко мне снова, в другое время и другим способом. Для меня стало невозможным отдать свой внутренний авторитет кому бы то ни было, а ему тем более. Это было очень важно. Настоящим испытанием этой системы были те моменты, когда мой сакрал издавал «а-а» на что-то, что говорил Ра. И я верила больше этому звуку, чем его утверждениям. Это было тем, что я никогда не позволяла себе в прошлом. Раньше я всегда в первую очередь сомневалась в себе, но не в том, кто был моим гидом или учителем. Я больше не скатывалась в этот шаблон. Эта система позволила мне выйти за пределы старых игр. Боже мой! Я чувствовала себя птицей, парящей в небе свободы. Я поняла, что раньше мой отклик был под арестом, о чем я даже не подозревала. И теперь жюри присяжных вынесло вердикт. Свободен. Я узнала, что могу твердо стоять в своей истине из отклика, независимо от каких бы то ни было обстоятельств. Другие глубокие вещи, те важные места внутри меня, которые не видели дневного света никогда в жизни, теперь подняты на поверхность. Я не могу поверить, что такая простая стратегия привела меня сюда. Это настолько глубоко, что эта простота кажется дикостью. Освобожденная после стольких лет непонимания и жизни в темнице собственного ума, я, наконец, оказалась освобожденной и отпущенной на свободу, чтобы стать тем, кем я являюсь. В своей силе, в своей истине, в своем ожидании. Именно это и определило начало моей новой жизни. 10 апреля. В небе. Где-то между Фениксом и Нью-Йорком наблюдаю все, что ко мне приходит, и следую за своим откликом, какой бы он ни был. Я знаю, что мое жизненное направление всегда правильно. После этих 10 месяцев ожидания теперь я знаю без тени сомнения, что нет ничего, о чем мне нужно беспокоиться, поскольку все, что мне нужно, придет ко мне в правильный момент времени. Я поняла, что я не управляю, что у меня нет выбора, и что единственное, что я могу сделать, это ждать. И это ожидание, как волшебная палочка, оказавшаяся у меня в руках и создающая магию в моей жизни. Жизнь по-настоящему волшебна. Я никогда ничего не знаю, за исключением момента отклика. И какое это удивление и восторг — обнаруживать в такие моменты саму себя без страха и упрека. Все предвзятые идеи в момент этой истины выбрасываются на помойку. Я часто бываю потрясена, услышав отклик, исходящий из моих уст. И я никогда не знаю, каким он будет в следующий раз. Никогда! В эти дни не так много людей вокруг меня. Такой контраст с моей прежней жизнью. До эксперимента она была переполнена людьми. Сейчас в моей жизни много пространства, а отсутствие инициирования поддерживает эту пустоту. И это не та пустота, где вы чувствуете, что чего-то не хватает. Нет, это пустота, где вы чувствуете себя отлично. Я уже не настолько занята в попытках реализовать все свои идеи. Боже, одно это приносит так много пространства. 31-е ворота и 12-е — два моих настоящих голоса. Не так уж и много вариантов. Забавно видеть, что я не в настроении для столь многих вещей, которые раньше сжигали ведрами мою жизненную энергию. Не так много того, что меня привлекает или к чему меня тянет. Ожидание захватило всю мою жизнь. И дикость этого в том, что я абсолютно не знаю, жду я чего-либо или же я просто жду. Я чувствую, что когда я живу в этом пространстве, называемом ожиданием, я нахожусь прямо внутри себя. Как будто все биты и байты приходят в движение и занимают свои места. Просто как правильно собранный пазл. Есть отличная фраза Льюиса Кэрролла из книги «Алиса в стране чудес». «Кто я в мире?» «Ах, это большой пазл». Это как раз тот пазл, который сложился в эти дни. Когда я думаю о своей жизни, такое ощущение, что раньше я находилась в капсуле того человека, кем я себя считала. И да, мне это очень нравилось. Я неплохо проводила время. Все это так. Но в глубине души я никогда не прекращала поиск чего-то большего. Я чувствовала, что чего-то не хватает в моей жизни. Все эти годы я это искала. Сейчас все встало на свои места. И я больше ничего не ищу. Я потратила почти 50 лет, пытаясь сделать то, что правильно в соответствии с какими-то идеями. Ничто не может сравниться с движением по жизни, когда она лишена всех идей и идеалов, эзотерических или мирских. Это позволяет чистой энергии жизненной силы жить через меня. Когда я откликаюсь, это происходит очень дико и живо. Я более не обременена всеми концепциями и эмоциями, которые были там, в прошлом. Мои ответы исходят из моего тела. И в то же время я чувствую, что они приходят откуда-то извне моего тела. Когда я позволяю этому выйти из меня, в неизменном виде, нетронутом, я улыбаюсь. И чувство: «Надо же, ты действительно безумна, как шляпник». Но я знаю, что все хорошо. Неважно, как это выглядит. Я люблю этот эксперимент. Повседневные ситуации просто помогают мне все больше любить ожидания, поскольку нет ничего, чего я хотела бы более, чем просто ждать и видеть, что произойдет. Я действительно теперь вижу, что я не хочу того, что я хочу. Теперь я вижу, что получение того, чего я хочу, никогда меня не удовлетворит. Я просто хочу чего-то большего, бесконечного цикла до момента смерти. Желание, кажется, приходит и уходит через двери моего ума. Желание не имеет ничего общего с моим сакральным откликом и той жизнью, для которой я рождена. Это мой ум является тем, кто вращает желание по кругу. Я действительно хочу только того, что ко мне приходит. И то, на что мой сакрал сказал «да». Только этого. Я очень хочу посмотреть, на что будет похожа моя жизнь через 7 лет. Почти год завершен. Это ощущается как некий сдвиг в теле. Эти месяцы были настолько полны потрясениями. Так промывались мои глаза, чтобы я действительно могла видеть. Внутри меня растет что-то невероятно большое. Как будто я беременна. Беременна собой. Но это большое чувство не только об этом. Есть этот привкус наполненности в моей жизни, которого у меня раньше никогда не было. У меня было много ощущений, когда я была с другими людьми. И особенно в ашраме в Пуне. Но это несравнимо с тем, что я чувствую сейчас. На днях одна моя знакомая по саньясе попросила меня сделать ей чтение. Это был хороший опыт, поскольку вероятность ее связи со мной той, какой я была раньше, была ничтожной. Тем не менее, кто-то в Калифорнии подсказал ей связаться со мной. Это была удивительная сессия. Во мне всегда вибрирует нечто, когда я чувствую, что кто-то действительно получает эту информацию в своей клетке. Я чувствовала, как это происходило с ней. Я ощутила этот сдвиг, который произошел внутри нее. Я не знаю, почему. Но мой сакрал последовательно отвечал «нет» на то, чтобы взять с нее деньги за это чтение. Я еще новичок в этом знании. Я очень многого не знаю. После этого она захотела что-нибудь мне дать. И я ответила «ага», сеансу хиромантии, что удивило нас обоих. Мы обе думали, что если я настолько погружена в свой эксперимент, то подобные вещи мне ни к чему. Что ж, мой сакрал сказал нам другое. Я обожаю эти моменты, приносящие удивление. Она начала рассказывать мне то, что увидела на моей ладони. Я была поражена, поскольку это полностью соответствовало моему эксперименту с дизайном человека. Она стала говорить, что сейчас существует. Вдруг ахнула и очень твердо сказала, что если кто-то еще будет смотреть на мою ладонь, то я не должна позволять этому человеку говорить о приближающейся смерти или тяжелой болезни. Там был настоящий обрыв одной линии. И через доли дюйма начиналась другая линия. Она продолжила. «Этот разрыв представляет собой очень значимый период в твоей жизни, где ты будешь находиться в подвешенном состоянии. Это как раз то, что я ощущала со времени моего чтения. Я между мной старой и мной, раскрывающейся в моем сакральном отклике». Она продолжала говорить о том, что это серьезный сдвиг, и он займет некоторое время. 7 лет? И когда произойдет переход, я буду жить совершенно другой жизнью. Я поняла, что я это уже знала, что этот процесс происходит внутри меня все эти месяцы, и я в ожидании. Я чувствовала этот сдвиг. Я чувствовала, что умираю и рождаюсь, и оба этих события происходят одновременно. Но увидеть, что это написано на моей ладони, это был взрыв мозга. Было не так много людей, с которыми я говорила о происходящем в моей жизни все эти месяцы. Я ждала вопросов, и очень немногие действительно что-нибудь спрашивали. Вот почему я должна писать. Она продолжала говорить, что эта новая линия длинная и идет до самого запястья, и что я буду жить очень долго. Я стану очень старой, радостной леди. Ах, это слово «радость» — это то, что все больше и больше растет внутри меня. Я называю это изобилием. Но это действительно радость. Это та энергия жизненной силы, которая выходит из моего сакрального центра. Даже когда я одна и ничего не делаю, это все равно присутствует. Мой 50-й день рождения в следующем году. И со времени моего чтения Сра я чувствовала, что в 50 моя жизнь только начнется. Практически это поворотный момент всей моей жизни. Еще она сказала, очень важно, чтобы я не делала различий между светом и тьмой. На что я расхохоталась. Это то, чему научил меня дизайн человека. Все бинарно, и все мои иллюзии по поводу света и тьмы просто исчезли в этом понимании. Более того, я узнала, что не существует словаря для моего сакрального отклика. И таких слов, как свет и тьма, для него тоже нет. Он просто встречает то, что находится передо мной, и на это реагирует. Он сингулярен. Чтобы существовала жизнь, всегда требуется наличие обеих сторон. Если исчезнет одна, то же происходит и с другой. Полярность поддерживает обе стороны живыми. Раньше я цеплялась за идеи и стремилась к свету, абсолютно односторонний подход. Теперь я должна сказать, что я влюбилась в темноту, в глубину самой тьмы. Может ли кто-то действительно оставаться разделенным на две части? Что-то внутри меня чувствует, что даже инь и янь становятся единством где-то за пределами пространства и вне времени. Есть ли место вне двойственности? Есть ли это в самой моей форме? Однажды в мае. Я чувствую себя начинающим ученым в лаборатории, проводящим свой эксперимент и записывающим все свои наблюдения по мере продвижения вперед. Такая свобода пришла в эти последние месяцы. В какой-то момент я поняла, почему я стала тем человеком, к которым я была до этого сакрального знания. Старая, я нравилась большинству людей, за исключением того периода хаоса после ранчо, когда люди ненавидели меня. Я была любезна, с легкостью встраиваясь в любые чужие планы. Я всегда действовала по-дружески, заботясь, понимая и учитывая чаяния других. Их интересы я ставила всегда превыше своих собственных. Я думала, что я по-настоящему любящая. Я еще не понимала, что это мой ум так мотивировал мое поведение. Мой ум думал, что любящий человек должен действовать определенным образом. И в основном это было основано на тех идеях, которых я набралась у других людей. Было шоком обнаружить, что многое из этого любящего поведения было просто моим способом себя защитить. Будучи такой восприимчивой, я избегала эмоциональных переживаний, энергетики тех, кто был мной недоволен. Увидеть это было для меня откровением. Не то чтобы во мне не было истинной любви и заботы. Все это было, но не в виде набора поведенческих паттернов. За эти 11 месяцев я увидела, насколько я была ненастоящей. Но все это время я действительно думала, что такова моя суть. Потребовалось время, чтобы добраться до этого места. Но теперь, если кому-то не нравлюсь я сама или не нравится мой отклик, нет никакой проблемы. Это нормально, даже если на меня сердятся. Мне не нравятся эмоции, которые я могу воспринимать в такие моменты. Но со мной все в порядке, если в результате я не делаю то, что от меня хотят. Это часто происходит во взаимодействии с Майклом. Ох, я чувствую его волны. Но это не заставляет меня менять решения и даже не вызывает желания подвергать сомнению свою правоту для того, чтобы их избежать. Когда рядом со мной кто-нибудь эмоционально взрывается, я не меняю ни себя, ни своих решений. Я могу просто выйти. Я также хорошо вижу, что эмоциональные люди абсолютно не виноваты в своем недовольстве мной из-за моих откликов. Такова работа их внутреннего механизма, как и моего механизма отклика. Это настолько освобождает, что я сама с трудом могу в это поверить. Я всю жизнь пыталась быть кем-то, кто не должен расстраивать других. Весь этот процесс занимает 7 лет, но я так взволнована тем, где я нахожусь сейчас, всего после 1 года эксперимента. Я не могу представить, что будет после 7 лет. Я поняла за этот год, что ждать нелегко. Я видела, что не рождена быть манифестором. Энергия моей жизненной силы заключена в отклике, а не инициации. Для меня это оказалось удивительным опытом. И это не то, что я узнала в классе. Я обнаружила это в жизни. Я расстраивалась, особенно рядом с теми, кто изучал дизайн человека, когда они не задавали мне вопросов, чтобы я смогла откликнуться. Я не понимала, почему так происходит, ведь мы слушали одни и те же вещи. Мне казалось, что рамки были такими простыми. Я не могла понять, почему никто этого не делал. Мне кажется, что я немного подросла за эти месяцы. Совсем чуть-чуть. Мой ум все еще судит. Я смотрю, как он это делает. Но я начинаю понимать. Медленно. Бесконечно медленно. Все не так просто. Наша обусловленность является мощнейшим фактором. Я помню, как Ра говорила о Гитлере и о том, что тысячи людей родились с похожим дизайном, но только один из них стал этим чудовищем. Я была так глупа и наивна. Да, дизайн человека прост, но в нем содержится бесконечная глубина с множеством слоев. Это понимание помогло мне отказаться от ожиданий, что люди будут меня спрашивать. Спрашивать о чем бы то ни было. Но я верю, что кто-то всегда окажется рядом, чтобы спросить меня о тех вещах, которые мне действительно необходимо знать о себе в этот момент. Жизнь пошлет мне такого человека с определенным вопросом. И это действительно просто. Мне ясно, что силы всех нас используют. Кого жизнь мне пошлет? Что меня спросят? Как я отреагирую? Ничего из этого я не знаю. Удивительно, что раньше я думала, что это я определяю свою жизнь, что я способна что-то сделать, чтобы изменить ее направление. Если бы я смогла собрать всю энергию, которая была мной потрачена в попытках изменить свою жизнь за почти 5 десятков лет, думаю, что смогла бы с ее помощью осветить город Нью-Йорк. Сколько сил было потрачено из-за простого непонимания. Теперь я это вижу. Становится ясно, что внутри есть резервуар, который просто безостановочно пополняется. Этот резервуар стал наполняться в тот момент, когда я перестала бегать за чем-либо и пытаться изменить свою жизнь. Я по-прежнему оказываюсь в ситуациях, когда мой рот наполнен словами. Предложить свою помощь, сказать кому-то о том, что я думаю, инициировать действия, выразить свои чувства по поводу происходящего и оставить эти слова во рту, не позволив им выскочить оттуда, то еще испытание. Это как невидимая рука, которая закрывает рот, чтобы ничего оттуда не выпало. Это удивительный эксперимент — наблюдать все это. Но, о, это не так-то легко. Вначале это было практически невозможным. Я помню, как раз сказала мне на моем втором чтении, что если я кем-то расстроена, мне не следует идти и говорить об этом этому человеку. Мне нужно ждать, пока он не придет ко мне и не спросит о моем расстройстве. И ровно это случилось вскоре после моего чтения. Я была так недовольна своей подругой. Но я пыталась экспериментировать. Я ждала и ничего не говорила. Однажды я столкнулась с ней в магазине, чувствуя, что все еще злюсь на нее. Она завела со мной разговор, а затем спросила, не расстроилась ли я из-за нее в прошлый раз. Черт, мой сакральный отклик был «а-а», что меня совершенно ошарашило. Мой ум был расстроен, но не я. Это заставило меня задуматься о тех длительных интенсивных разборках и часто с любимыми, о том, почему я была ими недовольна. Была ли я недовольна на самом деле? Или это только мой ум говорил мне, какой я должна быть, и подкармливал это? Сколько энергии я впустую потратила во время таких общений? 2 июня. Кофе Родстерс. Как человек, бывший в саньясе, я могу сравнить это с медитацией. Это праздник жизни. Любить, петь, танцевать, исследовать за своим сердцем. Я никогда не была так дисциплинирована до этого. Ожидание вопроса и есть эта дисциплина. А затем уважение своего сакрального отклика, что бывало действительно тяжело. Этот эксперимент является самой строгой дисциплиной, которую я когда-либо практиковала. Я никогда так глубоко не фокусировалась на чем-либо прежде. До этого ничто не имело такого значения. Но теперь, спустя год, я могу сказать из каждой клеточки своего существа. Это действительно того стоило. Какой эксперимент! 6 июня. Кафе в Седоне. В эти дни я прохожу мощный планетарный экзамен. Я так эмоционально накручена, чувствую, что могу взорваться. Во мне курсирует энергия, требующая идти и что-либо делать. Особенно нечто новенькое с транзитом 35-36 внутри. Сделать нечто возмутительное, что-то дикое, что-нибудь. Но только хватит ждать. Какое чувство это создает в моем теле. Как будто оно готово взорваться на мелкие кусочки, если я не начну действовать из этих импульсов. Мой ум снова достает большую пушку. Он делает это время от времени. И теперь, похоже, транзиты подкидывают ему дополнительную амуницию. Я постоянно слышу свой ум, который говорит, что моя жизнь ничего не стоит, что я не представляю собой никакой ценности, что я ленивая и на сладкое. И это все, во что превратилась твоя жизнь к 50 годам? «Хватит этого дурацкого ожидания», — кричит ум. «Езжай в Индию, езжай в Европу, отправляйся в Австралию, съезди куда-нибудь». Найди работу. Сделай что-нибудь. Будь смелой и рискни всем. Ах, Как я раньше срывалась в это, когда мой ум заставлял идти вперед и рисковать. Как часто я ловилась на эту приманку. О, такая интенсивность. Что сказать? Я сижу. Я позволяю всему этому проходить через меня. И, пожалуй, впервые в моей жизни я не действую под этим прессом эмоциональной энергии. Я знаю глубоко внутри то, что я хочу больше всего в этой жизни. Если я поддамся этим импульсам, не случится. Это буду не я, если будет принято эмоциональное решение. Или мой авторитет будет отдан уму, который скажет, что делать. Так всегда случалось раньше. Я действовала из этих импульсов всю свою жизнь. Это так некомфортно, как при линьке. Внутренний слой такой нежный и чувствительный. Но ожидание горит внутри меня, и я знаю, что не могу двигаться к чему бы то ни было. Я живу в бесконечном незнании. И иногда это небеса, а иногда ад. Но это так. И это правда. Нет никакого дела, кроме ожидания. 23 июля. День. Моя дочь и младшая внучка приехали из Эшвилла. Моя старшая внучка навещает своих бабушку и дедушку в Австрии. Мы нашли матху маленькое прекрасное место на окраине города, так что она может немного отдохнуть от роли мамы. С того момента, как Майкл и я стали спать раздельно, у нас больше нет гостевой комнаты. Но Каролина собирается спать в гостиной. У нас есть раскладывающийся диван. Таким образом, мы все будем вне аур друг друга. И матху сможет побыть какое-то время наедине, чтобы просто быть собой. Каролина — генератор. У нее 25-51 и 34-57. Тот еще энергетический наборчик. Разделал ее чтение, когда ей был один год. И с тех пор с ней обращались, как с генератором. С этого времени мы все ей задавали «да-нет» вопросы. Она не всегда понимала то, что мы говорили, но энергия того, что она спрошена, вошла в нее глубоко, как чистота. С самого начала она издавала звуки. Все эти последние месяцы в основном у нее звучало «а-а», поскольку она точно знает то, чего она не хочет. У нее 21-е ворота в определенном эго. Чуть позже она начала откликаться на кое-что утвердительно. Я спросила ее однажды, когда она сидела за кухонным столом, хочет ли она выпить соку. Она откликнулась прекраснейшим сакральным звуком. Это было настолько драгоценно, что это растрогало меня до слез. Она провела с нами неделю. И это была чистая радость быть рядом с ней, потому что все, что она делала, было из отклика. Ее сакральный отклик всегда щекотал мой сакрал, и я была в восторге. Она была очень сильна в своем отклике. Она знала, чего она хочет и чего она не хочет. Когда ее спрашивали, она действительно знала это изнутри. Тогда это было очевидно. Как классно видеть всю свою семью, живущую с этим пониманием. Я люблю смотреть на свою дочь, обращающуюся со своими детьми в соответствии с их типом. Видеть ее уважение к ним и знать. У них есть фундамент, и все, что бы им ни принесла жизнь, они встретят с честью. Я, как мать и как бабушка, с таким облегчением наблюдаю то, как это разворачивается. Это было самое ценное, что я могла дать каждому из них. И видеть, как их истинная природа сияет изнутри, привеченная и поддержанная. Это гораздо больше, нежели то, на что я когда-либо могла рассчитывать. Теперь, когда мой отец живет в Сидоне, так легко понять, как глубоко я была им обусловлена. Проводить с ним столько времени, сколько сейчас, не приезжать надолго, а делать множество коротких визитов — это для меня идеально. Когда я с ним рядом, я вижу все, что в меня входит, но мне не требуется оставаться с ним надолго. Это невероятное открытие. Ух. Порой он бывает очень зол, поскольку я больше не та, какой он привык меня видеть. Я не стараюсь подстроиться под него или его успокоить, что я делала большую часть своей взрослой жизни. Я всегда ставила его интересы прежде своих, даже когда он был здоров. Все, что хотел папа, я выполняла. Всего несколько лет в подростковом возрасте я говорила ему «нет». Остальное время я всегда делала то, что он хотел. Я делала все, лишь бы меня не накрыло его эмоциональной волной. Теперь, когда его эмоции ходят ходуном, я не принимаю это лично. Теперь я знаю, это просто его личная механика. Поэтому вместо того, чтобы сделать так, чтобы он чувствовал себя лучше, я просто объясняю ему причину, почему я должна уехать именно сейчас. Когда мы встречаемся в следующий раз, он уже в другом месте своей волны. Это понимание освободило меня от множества крючков. И так много воспоминаний детства оказалось очищено. Только вчера по телефону он говорил мне о том, что бы он хотел, чтобы я для него сделала, но мой сакрал сказал нет. Внезапно его так разозлили мои звуки. Он выпалил. «Что, черт возьми, с тобой случилось? Все эти дурацкие звуки. И просто прекрати этот глупый вздор». Я была в шоке. На это требование прекратить этот бред мой сакрал сказал «а-а». И тогда я сказала ему, что эти звуки являются важной частью меня и что я не собираюсь что-либо здесь менять. Если тебе они не нравятся, значит, у нас проблемы. Ух, стержень внутри меня был невероятной прочности. Он сразу же сказал, нет-нет, все хорошо, дорогая. В то же самое мгновение произошло молниеносное понимание. Я увидела, что происходит с сакральными детьми-генераторами. Я вспомнила себя ребенком. У меня было тоже подключение к моему сакралу, как у Каролины. Но потом дверь закрылась, поскольку эти звуки перестали быть нормой. Меня учили использовать слова, и я потеряла связь с этим мощным механизмом реагирования, который мог бы вести меня всю мою жизнь. Я не жалуюсь на то, как развернулась моя жизнь, и я очень благодарна ей за то, что имею это сейчас. Я была по-настоящему счастлива ощущать эту силу. В тот момент меня озарило пониманием. Я уже чувствовала это, когда я смотрела на Каролину. Да, спрашивать у ребенка такого возраста — большая редкость. И еще большая редкость — не только позволять ребенку откликаться такими звуками, но уважать их как его правду. Это было не просто разумно, в этом была глубина. Никто не пытался заставить ее сказать «нет, спасибо» или «да, пожалуйста», чтобы дать ей возможность чувствовать и оставаться в соединении с силой ее собственного отклика. То, что я увидела в себе, дало мне настоящее осознание, насколько важен сакральный звук. И почему для некоторых генераторов, когда они узнают об этом, так трудно к нему заново подключиться. Сакральный звук для генератора — это источник самой жизни. Без него ему недостаточно жизненности. Ее просто не хватает. Потому что без уважения сакрального отклика они отрицают энергию жизненной силы, которая живет внутри них. Даже для эмоциональных существ, для которых сакральный центр не является внутренним авторитетом, в нем также заключена их жизненная сила. Им также необходимо слышать свои звуки, в то время как они чувствуют волну. Все ворота в сакральном центре несут в себе глубинную мощность. Но чтобы эта мощность проявилась, окончательное решение не может быть принято иначе, как через эти звуки. Наблюдая поведение моего отца со мной и вспоминая то, какой была моя жизнь, потому что он не имел такого рода информации, я вижу, что теперь на этом поставлена точка. Теперь, когда Мадху владеет этой информацией как для себя, так и для ее детей, мы все можем двигаться в будущее корректно. Теперь сакральные звуки в чести. 25 июля. Перед рассветом. В коробке передач произошло еще одно переключение. Я заметила его вчера вечером. Знание того, что я не могу ничего контролировать, больше меня не пугает. Это скорее помогает мне глубже расслабиться в настоящем эксперименте. Сдаться этому процессу. Понять этот процесс. Уважать этот процесс. Все еще так ново для меня. Я прошла только один год. Внутри так много энергии. И планеты продолжают определять мои чувства. Поэтому все, что там есть, поверх моей собственной сакральной энергии, всегда вибрирует. Врум-врум. Всегда включено и готово выйти наружу. Все это готово выскочить из меня, не дожидаясь звука. Иногда я чувствую себя застрявшей. Я должна ждать переключения передачи, потому что во мне нет ничего, что может ее переключить. В прошлом всю ответственность за то, что я застряла, я взваливала на свои плечи, как будто я была виновата. Я еще удивлялась, почему это я не могу что-то сделать, чтобы изменить происходящее. Это понимание, что я не в состоянии менять передачи, сейчас вызывает во мне смех. И это смех чистого восторга. Это также заставляет меня задаваться вопросом, кто находится за рулем этой машины и переключает передачи? Майкл спросил, переключаюсь ли я когда-нибудь на более размеренную скорость. «А-а, возможно, только когда я мчусь на последней передаче», — ответила я и рассмеялась. Он сказал, что не может представить себе, чтобы я это делала. Иногда я чувствую, что моя энергия для него слишком резкая. Моя селезенка так быстра. Я как молния. Я знаю это, и это становится все более и более очевидно по мере движения в этом эксперименте. Мы должны найти свой совместный путь. Он спрашивает меня, хочу ли я пойти на обед. Я откликаюсь и спрашиваю у него. Он откликается. Я встаю и иду на улицу. Ему необходимо сделать все то, что ему нужно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно, прежде чем он сможет выйти из дома. Я в машине, просто жду. Я не спешу. Я спокойна. Я в ожидании. Но это сводит его с ума. Он чувствует себя под невероятным давлением, и он злится. Я учусь. Когда мы оба откликаемся идти на ланч, я спрашиваю его, знает ли он, сколько времени ему потребуется, чтобы он был готов выйти из дома. Он говорит мне, и я просто продолжаю делать то, что я делаю до тех пор, пока не приходит это время. Я пытаюсь находить пути для уважительного отношения к каждому из нас. Это просто требует немного креативности и времени. Здесь нет ничего более драгоценного, чем понимание. 27 июля. Кофе Родстерс. 13 месяцев с момента получения этого сакрального знания. Они буквально пролетели. В эти месяцы я увидела, насколько я отличаюсь от себя той, какой я была раньше. Теперь, когда я проживаю свою жизнь все больше и больше в ожидании и отклике на вопросы, я не могу вспомнить, каково это было до того, как я начала этот эксперимент. Это так далеко в прошлом. Без каких-либо концепций о том, кто я такая, без каких-либо идей о том, что я должна сказать или делать, или о том, как я должна действовать. Все это в прошлом. Такая свобода. Посреди ночи. Не могу спать долго в эти дни, но я кое-что обнаружила сегодня вечером. Я заметила, что я также откликаюсь сакральными звуками во сне. Я была так взволнована, когда поняла это, проснувшись. Кроме того, во сне есть осознание ожидания. Ожидание вопроса. Интересно, что теперь это понимание перенесено в мир моих снов. 29 июля. Поздно ночью. Я не понимала раньше, насколько для людей было сложно задавать мне вопросы. Некоторые друзья говорили, что вначале у них было ощущение отвержения, если я отвечала им «а-а». Но теперь, после всех этих месяцев, они смогли увидеть, что этот ответ не личностный, и что он скорее для меня, чем для них. О, это так приятно слышать. Мои друзья увидели, что «а-а» в следующий раз может превратиться в «ага». Даже на точно такой же вопрос. Поэтому здесь нет причин для расстройства. Мои внучки то же самое демонстрировали уже мне. Размышления последних месяцев. Я экспериментирую со своей механикой уже больше года. Я изучаю каждый новый шаг, который я делаю. Что для меня значит процесс ожидания и отклика? Все, что предназначено для меня, ко мне придет. Это отпечатано в каждой моей клеточке. И с этим все нетерпение, похоже, просто тает в воздухе. Я могу ждать, ждать и ждать. Это более не проблема. Я больше не волнуюсь, что ко мне ничего не придет. Я знаю, что придет, но я не знаю, что и не знаю, когда. И это мне нравится. Это то, что делает жизнь сочной. Я как время с заглавной буквы «В». Время с маленькой «В» — это тайминг моего ума. Он всегда спешит, он хочет все сразу. Он никогда не удовлетворен. Время с заглавной «В» — это тайминг существования. Это движение жизни в идеальное место. То, чему суждено случиться, просто случается. Это разворачивающаяся история, где мы все связаны, включены и являемся частью этой истории. Я ощущаю то, что это ожидание создает во мне. Настоящий огонь что-то готовит внутри меня. И этого становится больше и больше. Сакрал как будто чувствует пуповину Вселенной. И когда он откликается, он соединяется с ее энергией, жизненной силой. Если я не дожидаюсь своего сакрального отклика и начинаю действовать без него, я отключена от источника энергии. Он отключается не навсегда. Но мне нужно постоянно возвращаться к ожиданию, чтобы откликнуться и подключиться к этому источнику снова. Я в восторге от этого первого года. Это было так просто, в концепции, но не так просто в реальности. На самом деле ожидание вначале было адом. Я действительно чувствовала, что я умираю. Моя активность была всей моей жизнью. Я остановилась. Я перестала инициировать, и это меня убивало. Только теперь я знаю, что это убивало не меня. Это убивало самозванку, которая мной притворялась. Потому что я здесь, и я только начинаю. Никогда больше, потому что. Грустная птица поет прекраснейшую, горько-сладостную песню из тех, которые вы когда-либо слышали. И слезы капают из глаз. Это так красиво. И это больно. Птица счастья парит так высоко в синем небе, сквозь облака взмывая к небесам, взяв меня под свое крыло так, что перехватывает дыхание. Освободи их обеих, освободи от цепей, которые называются «потому что». И песня вибрирует в вечности, открывая невидимый путь к звездам. Песни без музыки. Слова на листе плоские, в одном измерении. Никакими звуками не выразить то, что словами сказать невозможно. Нет округлостей, нет краев, нет сладости, нет остроты. Только те слова, которые пришли из того места, старого, как само начало, бесконечного источника. Они изливаются и изливаются из того, что было до начала времен.